Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а в гостях у нас историк архитектуры Ольга Шурыгина, автор исследований о гаражах Москвы и Петербурга. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте с гаражей и начнем. Как появился у вас интерес к этой теме?
Интерес появился совершенно неожиданно. Я всегда занималась историей архитектуры. Но однажды, проходя в Петербурге по улице, я увидела необычное здание. Я хотела выяснить его судьбу. Что это за здание, кем оно построено и для чего предназначалось. Это оказался гараж. И никто в тот момент не занимался исследованием такой необычной архитектуры гаражной. И мне захотелось узнать об этом как можно больше. Ну и это все вылилось в исследование, в книги и другие проекты.
Чем привлек вас этот гараж, это здание, и как давно вы вообще занимаетесь этой темой?
Ну, я занимаюсь уже порядка 8 лет. Это здание меня привлекло тем, что это многоэтажный гараж, многоэтажный паркинг, построенный до революции. То есть он построен еще в 1910-е годы, когда автомобили только-только вот начинали появляться и распространяться. Его архитектура необычная. То есть это 4-этажное здание, где автомобили поднимаются на этаже с помощью лифтов.
Ольга, хочется погрузиться в эту тему. Давайте немножко, может быть, исторической справки. Когда гаражи начали появляться? Я так понимаю, что первые автомобили, и возникает тут же потребность в какой-то архитектуре, где этот автомобиль мог бы храниться. В какой период времени в Российской империи они появляются, и какими были первые гаражи?
Гаражи появляются практически сразу с появлением автомобилей в России, то есть это в конце 19 века. Но наибольшее распространение они получили, конечно, уже в 900-е и 10-е годы. Почему появляются гаражи? Потому что автомобиль необходимо было где-то хранить. И хранить их в каретных сараях было невозможно по причинам противопожарной безопасности. Автомобили горючие, у них горит горючий бензин, масло, резина, покрышки, да, материалы дерева, кожи, из которых они сделаны. Поэтому их было нельзя хранить вот без, ну, не в специальных зданиях.
Как сейчас, просто оставили машину и стоит под домом,
да,
без гаража, ничего ей не нужно.
Такое было невозможно по причине вандализма, который, конечно, был в то время развит, потому что автомобиль воспринимался неординарно очень пользователями. Вернее, прохожими на улицах, они не понимали, что это за странное средство, которое похоже на карету, но движется без лошади. Поэтому, да, вандализм был. И плюс еще, ну, это был дорогостоящий все-таки экспонат, можно так назвать, автомобиль, его надо было хранить, да, как-то особые условия ему создавать, температурно-влажностный режим. На улице зимой в России это было невозможно.
Наверняка были какие-то частные гаражи, и какие-то общие муниципальные, скажем так, да?
Ну, нет, муниципальных, конечно, не было, потому что не было коммунального хозяйства вот в современном понимании этого. А то, что было, все-таки использовало все-таки гужевой транспорт. Нет, автомобили были частные, и если государственные, то это какие-нибудь, да, там почтовые ведомства, принадлежащие там банкам для перевозки там денег, ценностей. Военные использовали также автомобили, но в небольшом количестве. Были просто общественные гаражи, то есть не когда владелец строил свой персональный гараж и хранил там автомобиль, а ну вот просто парковка, где каждый арендовал себе какое-то место, платил за него в год и хранил там свою машину.
То есть фактически городская парковка в современном понимании этого слова, да?
Да, да, абсолютно. Единственное, что для нас сейчас непривычно, мы водим машину практически все сами, да, но если за исключением это какие-нибудь крупные структуры, где есть водитель, к машине прилагается. До революции водитель всегда практически прилагался к машине, то есть хозяин очень редко садился сам за руль, потому что ему нужно было приехать куда-то, где-то оставить автомобиль, потом в другое место уехать, и он физически не мог этого сам делать, поэтому должен был быть профессиональный шофер.
Ваше увлечение этой темой вылилось, я знаю, в книгу, это «Гаражи Санкт-Петербурга», и также скоро открывается выставка, посвященная гаражам Москвы. Она открывается в Еврейском музее. Вот давайте, наверное, о выставке, потому что это ближайшее событие, и как она организована, что можно будет увидеть на этой выставке?
Выставка в Еврейском музее посвящена гаражам. Гаражам Москвы межвоенного периода, то есть от революции до начала Второй мировой войны. Почему в Еврейском музее? Потому что Еврейский музей расположен, находится в здании бывшего автобусного гаража на Бахметьевской улице.
И это, кстати, уникальный такой случай, мне кажется, для Москвы, возможно, я не прав, поправьте, когда вот этот гараж знаменитый, известный достаточно, он построен Мельниковым,
да.
Архитектор Мельников.
Да.
И вот он, в общем-то, пережил новую жизнь, переживает и, в общем-то, хорошо сохраняется.
Да, да. Мельниковским гаражам повезло, их 4-5 построенных при участии Мельникова. Они все памятники, поэтому в более-менее в хорошем состоянии.
Мы поняли, место не случайно, очень удачно вы выбрали, потому что действительно можно как-то обыграть, наверное, и пространство гаража Бахметьевского, в котором сейчас музей находится. И да, я думаю, что для посетителей эта подробность будет играть значение.
Да, но посетитель не только углубится в гаражную архитектуру, потому что понятно, что эта тема несколько, может быть, сложная для зрителя, поэтому там будет большая выставка, состоящая из нескольких частей. Она будет посвящена как и самим гаражам, да, как явлению архитектуры 20-30-х годов, так и Москве, городу, в котором они расположены, так и людям, которые были связаны как-то с автомобилизмом, с гаражами, яркие фигуры. Да, это Маяковский, это Лили Брик, это Виктор Шкловский, это те, кого мы знаем, кто писал об автомобилях, да, кто владел автомобилями. Это история с привозом Маяковским Рено для Лили. Там она будет, конечно, описана, потому что Лили как одна из героинь, да, описана в стихах Маяковского, и мы знаем эту историю. И также Шкловский Виктор, с которым они вместе, Осип Брик, Виктор Шкловский, Владимир Маяковский, все вместе они познакомились еще в Петрограде, когда проходили службу в автомобильной роте во время Первой мировой войны. Там у них зародилась дружба, и когда они приехали в Москву, они продолжили общение, но тема автомобилизма всегда в их произведениях, она присутствует. И вокруг вот этого как раз выставка тоже сосредоточена.
Вообще и техническая тема тоже, техники очень много. У Маяковского,
да.
У него вообще стихи, они как машины какие-то.
Ну,
да?
Автомобили у нас тоже будут на выставке, потому что они одни из главных героев, и мы должны видеть размер автомобилей. И чтобы представлять, ну, потому что мы в одном гараже находимся, а гаражей-то в Москве было много, мы должны представлять размеры этих автомобилей, чтобы понять, какие были гаражи, какие были эти пространства.
Вы когда придумали эту выставку или придумывали эту выставку, какие экспонаты в первую очередь вы вот для себя увидели, и есть ли они на выставке?
Тут даже не то, что экспонаты, скорее это люди. То есть те люди...
То есть истории какие-то, вы увидели истории, и от истории...
Истории людей, да, вот привоз Рено, потом, да, история вот с этой автомобильной роты, где все закрутилось, автомобилизм, да, приехал вместе со столицы и из Петрограда в Москву фактически, да, автомобили тоже приехали. И истории инженеров, о которых мы, к сожалению, мало знаем, ну, кроме, да, там биографии Мельникова, есть еще много архитекторов-инженеров, которые это делали, и вот эти истории их жизни... Через вот их биографии мы также рассказываем историю Москвы, историю построек, то, что они внесли в Москву с помощью, ну вот, строительства, да, это Михаил Адольфович Минкус, там инженер Лев Давидович, от которых мы меньше знаем, но они полноценные герои, и мы делаем их одними из главных, потому что их надо знать.
Да. А давайте какую-то историю, может быть, и расскажем сейчас, потому что... Действительно любопытно послушать, как устроено, и любопытно, что через, например, историю гаража, здания достаточно знаменитого, я думаю, в свое время это были феноменальные даже здания, потому что люди вдруг понимали, что это какая-то абсолютно новая архитектура. Мы это уже подзабыли, для нас это уже, ну, факт такой, хорошо, это есть. Вот, может быть, какую-то историю все-таки гаража, человека.
Но сами здания, да, Бахметьевский, он привлекал современников тем, что никогда до этого в одном месте столько единиц техники, больше 100, не собиралось. То есть, да, автомобили были, но они были рассредоточены по городу, а здесь в одном месте 100 автомобилей. И это очень необычно. Что касается истории, ну вот я сказала, что многие познакомились из наших героев в Петербурге, включая там одного из инженеров, там Юрий Фельзер, который строил тоже много гаражей, он тоже оказалось, что он был в этой роте автомобильной и тоже оказался в Москве и начал проектировать гаражи.
У вас выставка выстроена, вы рассказываете не просто об архитектуре, а вы с помощью архитектуры, вот что очень интересно, мне всегда, например, это тоже очень интересно, когда с помощью архитектуры или предметов искусства рассказывается история вообще, история какого-то периода времени. И вот, например, мне было любопытно узнать, что такой достаточно состоявшийся архитектор, как Константин Мельников, в общем-то, он для себя видел возможность, строя, проектируя гаражи, возможность сказать что-то новое в архитектуре.
Ситуация была несколько иной. Архитектор, он тот человек, который делает то, что приятно взору, красивое. Да? То есть архитектура красивого фасада, архитектура того, что первое видит глаз, да, когда смотрит на здание. Да. А гараж – это скорее внутренняя жизнь, да, комфорт, ну, как дом для машин, да. Только дом для людей – это когда комфортные условия. Здесь комфортные условия должны быть сделаны для автомобилей. Чтобы комфортные условия были сделаны для автомобилей, необходимы были инженеры. Потому что автомобиль и вот те здания, Бахметьевский гараж – это очень большое здание по площади. Да? Таких в Москве в то время не строили. Очень большое. Это был необычный проект для всех, потому что необходимо было понять, как перекрывать это здание. Как там делать систему вентиляции, потому что автобусы, когда они все заводятся одновременно утром и выходят на линии, их там моторы и все-таки много углекислого газа, да, выделяют. Нужно было отведение выхлопных газов, вентиляцию, отопление на таком большом, да, большой площади, система отопления, чтобы поддерживалась там оптимально, ну, не ниже плюс 8 градусов. То есть это сложное инженерно-техническое сооружение, а не просто такая коробка красивая. Поэтому архитекторам помогала большая команда инженеров. Да? Например, гаражи Интуриста и Госплана, об этом даже сам Мельников вспоминает, проектировали уже практически не им. Он делал только фасад красивый, потому что такое было требование московских властей, что, проезжая по улице, люди видели красивые фасады. Да? И команда инженеров, в том числе Давидовича или там Курочкин, с которым Мельников еще на Бахметьевском гараже работал, они помогают ему делать вот эту инженерию, сложные системы рамп, парковочных площадок, зон ремонта, зон обслуживания, моек, логистики, как чтобы автомобили проезжали, уезжали, где будут шоферы, да, раздеваться, одеваться, там, душевые для них.
Только хотел спросить, были ли у них какие-то комнаты отдыха, комнаты, где они могли принять душ?
Да, конечно, у них там были полные, как бы, социальные, да, они могли прийти даже, если ты работаешь там в несколько смен, там были места для отдыха для шоферов. Если мы берем там крупные гаражи, например, как ЦИК в ЦИК на Пресненском валу, который проектировался, там даже было здание клуба, встроенное в гараж. То есть гигантское количество автомобилей было, там больше 500. Понятно, что на каждый автомобиль несколько шоферов там необходимо, ну, два. Да, плюс службы, которые смотрят, обслуживают, ремонтируют. То есть это несколько тысяч человек, которые в этом здании обслуживают автомобили. Это целый город в городе.
Фактически, знаете, мне это напомнило, вы сказали, нужно было решать новую задачу, и когда архитекторы начали решать эту задачу, они не могли обойтись без инженеров. В принципе, например, также новую задачу решали в Константинополе, когда строили купол Софии, да, то есть до этого были какие-то сооружения уже, Пантеон в Риме, но все-таки делали по-другому, и тоже вот вроде как были поставлены какие-то, ну, фактически загадки, можно было сказать, которые нужно было решать. Это похоже, да, что-то вот, вот...
Да, потому что инженеров-транспортников в классическом понимании в Российской империи не выпускали. Впервые их начали выпускать уже в середине 20-х годов. То есть специализированные вузы, которые выпускали инженеры, специализирующиеся на вот, управлением транспорта, на вот эти транспортные гаражные инфраструктуры, логистики, потому что машин стало много, машины стали массовые, машин стало более разнообразные, да, потому что там на одном шасси можно было сделать несколько, да, там кузовов, это будет там поливалка, это будет там фургон для перевоза хлеба, это будет самосвал, это будет автобус. Но они все разные.
И это все очень быстро происходит.
Да, меняются новые модели, да, автомобилей. Соответственно, гаражи надо старые либо приспосабливать под них, потому что размер меняется автомобилей. Раньше там влезало, условно говоря, 100, а теперь только 80. Да, а у тебя автопарк, он как бы вот был 100 и остался. И вот об этом надо было тоже думать. Ну, плюс такие человеку обыденному непонятные, да, вот логистика в гараже, да, там автобусы выходят на маршрут утром все. Например, а такси, оно в течение дня, ночи, то есть оно не выходит в одно время. То есть машины должны возвращаться, приезжать, становиться на стоянку, то есть совершенно другие процессы внутри гаража. Архитекторы, конечно, не могли этого решить, потому что в архитектурных институтах их этому не учили, поэтому им нужны были помощники, те, кто расскажет, как открыть дверь, и чтобы она не задела соседние автомобили. А если два автомобиля откроют двери, да, выхлоп, никогда еще не подсчитывалось, да, это количество выхлопов из машин, чтобы не задохнуться, потому что находящиеся внутри гаража, да, работники, они получали обмороки от непривычки.
То есть мы получили в конечном итоге за короткий период времени очень много необычной архитектуры, и сейчас мы поговорили о том, что она была необычная внутри, но и также это были необычные фасады. И сегодня в Москве таких гаражей можно насчитать, ну, я думаю, несколько десятков, да?
Да.
Которые сохранились, и многие из них сохраняют свою функцию. Я, например, почему-то сейчас мы с вами разговариваем, я вспоминаю, на Вавилова, например, есть гараж, кажется, Академии наук.
Да.
Он очень необычный. Он привлекает к себе внимание, вот можно идти, задумавшись, но ты обратишь внимание на этот гараж. И насколько я помню, вот как раз, что он используется как гараж
Академии наук.
Вот он как раз. Но есть и другие. Они либо поменяли свои функции, как Бахметьевский, о котором мы уже сказали, либо...
Ну вот гараж «Интурист» на Сущевском валу, он гараж до сих пор используется.
Тоже гараж, большой гараж, который был построен вот еще...
В 30-е годы, да. На Пресненском валу большое здание Министерства обороны, гараж используется, как оно тоже стоит там многоэтажное. Не всегда удобно там хранить автомобили современные, да, но как гараж они продолжают использоваться.
А какие из известных гаражей поменяли свое предназначение и как, в общем-то, сейчас эти здания выглядят, как они себя чувствуют? Можем ли мы надеяться, что они сохранятся, и мы будем их видеть и наблюдать?
Ну вот гараж на Новорязанской улице, тоже спроектированный Мельниковым, он проектировался как гараж для грузовых машин, но он использовался потом как автобусный, троллейбусный парк. Да, и сейчас он находится на реконструкции, и, возможно, туда въедет музей транспорта московского. Да, но, к сожалению, при этом музей московский транспорт там покинул здание на Рогожском валу. Да, здание гаража, который вот проектировал один из наших героев, там Давидович. Здание гаража Госплана на Авиамоторной улице, оно вот не используется под стоянку, там находятся сервисы, офисы. То есть, к сожалению, функция утеряна.
И, кстати, наверное, гараж Госплана – это вот самый известный фасад советского гаража того периода. Я хочу вот так напомнить, это круглый такой, круглое
круглым
большое
окном.
Окно.
Да.
Вот. И тоже вот любопытно. Вот больше не гараж, но при этом здание сохраняется. Наверняка даже это памятник архитектуры. Я подозреваю, что какой-то хороший статус охраны у него есть.
Да, хотя здание достаточно пострадало после военного времени, когда туда въехал таксомоторный парк, и была поменена кровля. Она была деревянной, стропильной системой, ее поменяли на металлическую. Это, конечно, бич всех гаражей 30-х, 20-х годов. Многие из них были с деревянными перекрытиями. Ну, экономия, материал, дешевизна. И поэтому их уже там после войны переделывали, и поэтому у них менялись некоторые очертания. Ну вот недавно еще обнаружилось, что у гаража Госплана есть аналог, то есть абсолютно такое же здание, только вместо круглого окна там квадратный портал.
В Москве?
В Москве, да. И оно используется как гараж на Нагатинской улице. Оно стоит, к сожалению, там не очень хорошо виден прямо этот фасад, но... Его можно увидеть, административный корпус с каннелированным таким фасадом.
Последнее время, кстати, интерес к краеведению у людей очень большой. Мы можем видеть страницы в Инстаграм какие-то появляются, где люди просто подписываются на тех людей, которые что-то сохраняют, находят, показывают. Мне кажется, что даже растет, продолжает расти интерес к такому краеведению инженерному. Есть экскурсии, которые посвящены каким-то очень необычным объектам. На ваш взгляд, с чем это связано? Люди, может быть, не знаю, присытились, допустим, какими-то обычными музеями, хотят чего-то такого. Или же так мы можем как-то изучать историю, например, 20 века, изучая какие-то такие инженерные объекты.
Это очень по-европейски. Изучать не как бы большие временные там, периоды, а такие небольшие маленькие кейсы разрабатывать. Да? Вот, там, гараж – это небольшой кейс, можно сказать. Я знаю, там разбирают небольшие кейсы, связанные с дверьми, например, дореволюционными, с окнами, с рамами, с плиткой, с фурнитурой, сантехникой, например. И люди в это погружаются. Действительно, это интересно, потому что это ближе к тебе. Тебе не надо идти там куда-то. Ты либо живешь, например, в каком-то старом фонде, и ты это видишь каждый день, вот это окно, да, и тебе рассказывают, что это не просто окно, оно ценно чем-то, вот, и объясняют, чем. И ты сам понимаешь, что оно уже ценное, ты его хочешь сохранить в своем доме, понимаешь его ценность, да. Плюс, естественно, такие небольшие локальные истории, они позволяют больше погрузиться в материал и обывателя заинтересовать им, потому что он видит, что это что-то маленькое, и это как бы вот можно очертить, нежели какое-то гигантское, там, временные рамки, какие-то большие проекты. Мне кажется, поэтому это более интересно.
Вы сказали, что уже около 8 лет, да?
Да.
В теме гаражей. Обратили ли вы внимание, что людей, которые так же, как и вы, начинают интересоваться этой темой, или вы заинтересовываете тоже других людей, их становится больше, и, может быть, тоже появляются какие-то экскурсии или желание у людей как-то пойти посмотреть, разобраться, что же это вот тут рядом со мной на моей улице такое огромное здание, что же там внутри?
Люди по-разному реагируют, кто-то не понимает, потому что гараж – это для кого-то место, где по выходным собираются там мужчины старшего возраста, да, для кого-то гараж – там гаражная экономика, там гаражный рок, место, где был собран там первый компьютер. Но постепенно своих знакомых, конечно, я или кто со мной общается, кто уже знает меня, да, они заряжаются этой темой и присылают мне фотографии из разных городов, что вот говорят: Оля, я шел по улице и вот увидел гараж, я не мог, я теперь знаю, что это гараж, я не могу пройти мимо, не сфотографировать его. То есть люди стали обращать внимание, что вот есть такая архитектура, необычно, они раньше проходили мимо и совершенно их не интересовали, да.
Ну, гараж, там подумаешь, гараж. Не усадьба, да, да. Допустим, какая-то.
А здесь вот оно. Еще же гараж все время закрыт, и у людей разыгрывается фантазия. А вдруг там хранится что-то? Вот стоит там 21-я Волга, а может быть, здесь Руссобалт стоит, а здесь там Бьюик, и все думают, а вот, может быть, я загляну за эти ворота, и там-то вот оно, то, что я давно хотел увидеть.
Но есть такая возможность, например, у кого-то в Москве вот в какой-то из известных гаражей попасть? Мне бы вот, например, даже было интересно посмотреть уже, зная какую-то информацию, а действительно, как там устроены какие-то системы вентиляционные.
К сожалению, вот оригинальных не сохранились, потому что, ну, много перестраивались системы, да, кровли, плюс это все-таки то, что работает постоянно, но выходит из строя, конечно, быстрее всего вот эти всякие подъемники, оборудование гаражное, ну, пусть оно устаревает, и машины меняются, естественно, под современные машины, там, подъемники 30-х годов уже не очень приспособишь. И автобусы стали длиннее, яма, естественно, нужна длиннее под этот автобус, поэтому ее там расширяют, условно говоря.
То есть фасады, в принципе, сохранились, да. А внутри многое менялось, перестраивалось, ну, как под современные нужды, да.
Да, да, ну как в любом здании, которое используют, которое не стоит законсервированное, потому что меняются все-таки требования к работе людей внутри, да, персонала, и нужно все-таки обновлять.
Оля, было просто очень интересно, необычно, мне кажется, и мне хочется пожелать, чтобы выставка удалась.
Спасибо.
А я напоминаю, у нас в гостях была историк архитектуры Ольга Шурыгина, автор исследований о гаражах Москвы и Санкт-Петербурга. А мы прощаемся до следующей недели, встретимся с новым героем. Пока.